Глава 20. Заключительная. Птенец гнезда тигрова. Ипотигр покачивался на небольших волнах, стоя на якоре в одной из бухт западного побережья Зебрики. Себастьян планировал сходить в какой-нибудь дальний рейс, может быть, до берегов Ганады, но, получив утром загадочное письмо, быстро поменял решение и объявил команде, что они пойдут в другой порт. Зебрам, в принципе, было не очень-то важно, куда идти, они и не спрашивали. Если капитан решил сменить курс, значит, на то наверняка есть веская причина. Капитану верили, а как же иначе? Без этого безграничного доверия в море не ходил никто, будь то зебра или пони. После ужина Себастьян отозвал в сторонку Гореба, перебросился с ним парой фраз, и они вдвоем ушли в каюту, прикрыв за собой дверь. Надо было не то чтобы прямо любопытно узнать, что за тайны разводит капитан вокруг конечного пункта их нового маршрута. Просто дверь осталась слегка приоткрытой, а палуба возле нее давно не драенной, а сегодня как раз была его вахта, ну и не мог же он пропустить часть досок просто из-за того, что в каюте что-то обсуждали боцман с капитаном. «Совпадение», — успокаивал себя Нед и очень старался не обращать внимания на какой-то шорох, вероятно, капитан или Гореб, а может, они оба работали с картой, и негромкий разговор. На самом деле, это было совсем несложно, особенно если сосредоточиться на швабре. Палуба сама себя не вымоет, в конце концов. Так что Нед негромко насвистывал что-то беззаботное, когда странная фраза капитана заставила его напрячь забыть о швабре и напрячь слух.
«Гореб, тебе не кажется, что нам давно пора отпустить Бесполосова?»
«Я думал, ты до этой мысли еще не дошел.
Но раз ты об этом сам заговорил, то да.
Я давно об этом думаю. Значит, есть подвижки?»
«Скорее да, чем нет».
«Ну, то есть, погляди сам».
В каюте снова тихо зашелестела бумага. Нед замер у двери, не зная, как реагировать на то, что он только что услышал. С одной стороны, ему захотелось ворваться в капитанскую каюту и немедленно все выяснить. С другой, именно в этот момент он оказался здесь случайно. Но вдруг взрослые решат, что он послушал нарочно. «Отпустить?» Кажется, так выразился капитан. «Отпустить куда? И почему?» Нед лихорадочно вспоминал все, что делал в последнее время, а главное, пытался вспомнить, как на это реагировал капитан. Память как назло не выдавала ни блестящих подвигов, ни страшных неудач. Казалось бы, все шло своим чередом. Вот разве что вчерашний подгоревший ужин, когда его назначили камбузным. Но это же не повод его отпускать, правда? И в итоге получилось съедобно и даже местами вкусно, потому что амбиция пришел вовремя и спас несчастные оладьи. Нед помотал головой, отгоняя глупые мысли.
«Может, устроим ему проверку? Как считаешь?»
«Сеп, мы оба знаем, что он и легко пройдет».
За дверью послышались приближающиеся шаги, и Нед поспешил ускакать подальше, лучше всего куда-нибудь за дверь. Захлопнув ее за собой, он попытался перевести дух и понять, что ему теперь делать. Он так и не понял, о какой проверке говорил капитан, но ему уже очень хотелось провалить ее. Полутемное помещение внезапно оказалось камбузом, и Нед обнаружил себя стоящим нос к носу с донельзя удивленным Бицци. Тот как раз собирался выйти на палубу, но вбежавший Нед мешал пройти.
«Бесполосый, ты дверью ошибся? Гальюн у нас вроде как дальше к баку, как ты уже давно должен был выучить. Если, конечно, Кэп не решил за одну ночную стоянку перестроить нашу милую шхуну прямо в море».
«Нет, я помню, где у нас гальюн Бицци».
«Ну, судя по тому, как ты влетел в мою скромную обитель, ты явно куда-то спешил. Сделав несложный логический вывод, я предположил, что...»
«Нет-нет-нет».
Нед помотал головой и уткнулся Вахтиному в плечо.
«Хватит об этом. Вовсе я не спешил. Вернее, спешил, но вовсе не туда. Вернее... Тьфу. Бицци, капитан хочет от меня избавиться».
«С чего это ты взял такую глупость? Ха, честная полосатая, когда Кэп хочет от кого-нибудь избавиться, об этом узнают все. Даже те, кто не хотел бы узнавать. Ну ты же и сам не раз слышал. как Кэп орет. На меня, например. Что он меня вздернет, выкинет за борт, высадит на ближайший утес, съест на ужин. Ну, ты понял, в общем. Вот это называется «хочет избавиться». А если он до сих пор не орет, где наше бесполосое помело? Это еще ничего не значит. Битцы беззаботно махнул хвостом и попытался аккуратно отстраниться, намереваясь вернуться к прерванным делам.
«Бесполосый! Бесполосый, где ты?»
Словно в насмешку донеслось с палубы. Нед вздрогнул. Упс. Битцы нервно хихикнул.
«И почему бы это Кэп хотел от тебя избавиться?»
Он сказал Горебу, что я выдержу любую проверку. Может, я стал слишком умным?
«Бесполосый, ты меня удивляешь. Тогда эта проблема решается проще простого, честные полосаты. Надо просто совершить какую-нибудь эпичную глупость».
«Ты уверен, Битцы?»
«Естественно. Погляди на меня. Я это делаю регулярно. И, как видишь, до сих пор здесь. Никуда не девался, никто меня не отпускает. Наоборот, Кэп говорит, что меня он лучше будет держать поближе к себе. А если и избавиться, то сразу наверняка. В избежание, так сказать».
«В избежание чего?»
«Понятия не имею. Честные полосаты. Этого он не говорит. Вот сам и спроси, не заставляй-ка пождать. Иди, все будет хорошо. Мы же оба об этом знаем. Иди уже!»
Нед кивнул, пригладил растрепавшуюся челку и очень постарался придать себе серьезный независимый вид. Получилось плохо. Подслушанно все еще звенело эхом в голове.
«Никуда ты меня не отпустишь»,
— тихо сказал он сам себе, сердито шмыгнув носом.
«Даже если мне придется устроить что-то такое эпическое, что ты будешь орать на весь Иппатигр, что я безмозглый баран, слышишь?» «Ой, нет, лучше бы не слышал».
Всегда волнительно идти навстречу с капитаном, если ждала взбучка. Нед, конечно, не припоминал такого, чтобы капитан слишком уж сильно лютовал. Ну, поорать мог или хвостом шлепнуть пару раз, за уши оттаскать еще, но не более того. Так что нужно было просто успокоиться, улыбнуться и найти капитана. А главное сделать вид, что Нед и не подозревает о том, что услышал случайно, и знать вроде как не должен. Вот это будет самая трудная задача. Да уж. Соревноваться с зеброй в том, чтобы не вызвать подозрений, бывает же такое. Но капитан, кажется, не ждет подвоха, так что максимально беззаботная морда, улыбочка пошире и честнейший взгляд.
«Да, капитан. Я здесь, капитан. На камбузе был, капитан».
«Битцы ведь не будет против, если я тебя у него заберу, правда? Будь добр, проверь такелаж».
«Есть, капитан!»
Нед дождался, пока Себастьян спустится в трюм и задумчиво отошел к канатам. «Это и есть та самая проверка? Или нет? Уж слишком просто. А если развязать вот этот узел, это будет глупость». Нед вздохнул и завязал конец обратно. «Саботаж это будет! И влетит ему за это ого-го как!» «Нет уж, запланированная глупость не должна мешать обязанностям на судне. Хотя, вероятно, как-то с ними связано. Например, можно подмешать немного воска в состав полировки перил. А пока что надо проверить такелаж. И сделать это нужно тщательно. Перебрать, прощупать каждый канат, осмотреть все узлы, все бухты тросов. Лучше даже пересобрать самому, чтобы уж совсем наверняка ничего не упустить». Сосредоточенность сменила беспокойство, и Нед даже почувствовал некое умиротворение. Вот он, здесь и сейчас, осматривает такелаж. Он делал это не то что не первый, тысячный уже, наверное, раз. Но сегодня это было как-то особенно приятно. И Потигр будто бы отозвался на эту нехитрую заботу и дарил чувство защищенности. Закончив работу, Нед доложил Мангуа, что нашел несколько тросов, которые начали перетираться, и с чувством выполненного долга ушел спать в кубрик. Завтра они покинут эту бухту, и море снова примет их в объятия. Это ли несчастье? Нед повозился в гамаке, вспоминая о том, как отец говорил, что истинное счастье моряка — возвращаться в порт, к тем, кто ждет на берегу. Неда на берегу не ждал никто, кроме разве что тетушки Маршмеллоу. Но это было совсем не то, что имел в виду отец. Она не бегала в порт каждую свободную минуту, высматривая на горизонте знакомый силуэт корабля, и даже не встречала ипотигр в толпе портовых зевак. Хотя она всегда была рада видеть его в гостях, когда ему доводилось бывать в Фербуре. Нед улыбнулся, прикрыв глаза, и подумал, что этой ночью им будут сниться бисквиты и кексы доброй тетушки. И такелаж. Куда уж без него после столь тщательного осмотра. Длинная лапша из теста свивалась в канаты, завязывалась в самые разные узлы и отправлялась в печку весьма странной конструкции, почему-то напоминавшую по форме корабль. Нед причмокивал и клацал зубами во сне, пытаясь поймать золотистую сдобу, вылетавшую почти сразу же. Сон действительно оказался очень хорошим. А до вахты еще есть немножечко времени, так что шансы на то, чтобы все-таки поймать это странное такелажно-булочное нечто, были весьма высоки. Он почти дотянулся до сдобы, когда громкий крик и секунды позже треск и грохот с палубы ворвались в сладкую идиллию сна. Нед распахнул глаза и попытался вскочить, тут же запутавшись в гамаке. Как только ему удалось твердо встать на ноги, он поспешил на палубу. Вахтенные матросы тихо, но очень выразительно ругались, иногда вплетая в цветастые монологи слова на родных наречиях. Смотрели они все вверх, на грот-мачту, где на верхушке болтался по ветру гафель. Верхняя шкаторина паруса от этого хлопала и дергалась, и, кажется, успела порваться.
«Бесполосый!»
Нед вздрогнул, когда негромкий голос капитана раздался у него за спиной.
«Мне казалось, ты вчера проверял такелаж?»
«Да, капитан».
«Напомни мне, какой узел мы вяжем на конце дирекфала? Это такая веревочка, которой поднимают конец гафеля, если ты вдруг забыл».
Нед почувствовал, что у него запылали кончики ушей.
«Кровавый капитан».
«Молодец, помнишь. А почему?»
«Потому что восьмерка, если упустить конец, пролетает в блок».
«Ну и?»
«Но там же...»
Нед осекся, виновато прижал уши и тихо закончил.
«Была восьмерка, капитан».
«Ну, ты же хотел эпическую глупость, Нед?»
«Получи и распишись, как говорится».
«Он же вчера сам лично развязал узел именно на этом тросе, когда обдумывал, как остаться на борту и...»
«И да,
по нелепой привычке завязал на конце другой узел. Надо же было умудриться это сделать именно там, где разница имела значение. Едва ли не единственный такой трос на всей шхуне». Себастьян смерил Неда долгим пристальным взглядом, но ничего не сказал. Только то, что раз Нед виноват, то он и полезет на мачту ловить болтающийся фал. Могло быть куда хуже, вот уж верно. Но стыдно было ужасно. Пришлось значительно задержаться с отходом. Спустить и срезать грот, чтобы он не порвался окончательно под нагрузкой. Поставить штормовой трисель, да еще и тихомирить ругающегося Мангуа. Нед вызвался помочь ему с починкой грота, но мастер по такелажу только фыркнул и утащил скатанный парус в форпик. Капитан, правда, все равно отправил Неда следом. Раз уж тот сам вызвался, пусть будет ему этакое продолжение наказания. А Манго умеет промывать мозги нотациями не хуже самого Себастьяна, это точно. Нед не возражал. Несмотря на эту неожиданную задержку, ипотигр все равно снялся с якоря тем же днем, пусть и несколько позже, чем рассчитывал Себастьян. Спешить, впрочем, не было нужды. Дело скорее тайное, а не срочное. Все же капитан, подумав, ушел в каюту и сел за стол, разложив карту. Сейчас они шли на хорошем попутном ветре, и менять курс не очень хотелось. Но если пройти чуть восточнее, можно было бы немного срезать путь. Себастьян задумчиво погладил копытом лоцию, ведя воображаемую линию в сторону от проложенного курса. Вышел на палубу и поднялся на мостик. Рулевой без лишних вопросов уступил ему штурвал. Себастьян осмотрелся, словно сравнивая реальный пейзаж со схематичными набросками на карте. Побережье Зебрики виднелось на горизонте в легкой белой дымке, а чуть поодаль возвышался и приближался серый утес. Именно на него и смотрел капитан. Обычно Драконий пролив был тихим и спокойным местом, с обеих сторон укрытый от сильных волн, достаточно широкий, чтобы гуляющие там ветра не представляли большой опасности для кораблей, тем более в это время года. Но именно из-за этого внешнего спокойствия Себрастьян его недолюбливал. В тихих водах иногда скрываются такие твари, что уж лучше шторма и бури неделями, чем встреча с ними. Обычно он предпочитал обходить пролив стороной, срезая там путь лишь в самых крайних случаях. Но на этот раз интуиция тихо шептала, что стоит пойти напрямик. Матросы чуяли неприятности. Себрастьян был в этом абсолютно уверен. Более того, он точно знал, у кого можно узнать, чего именно им стоит опасаться. Но ни один из них не стал возражать против изменения курса. Значит, риск был оправдан, и в конце этого пути их ждало что-то весьма интересное. Главное не сомневаться в правильности своих решений, и тогда они обязательно обернутся победой. Это Себрастьян понял давно. Поэтому он кивнул своим мыслям и рванул штурвал, решительно заходя в Драконий пролив. Все-таки это было невероятно красивое место. Отвесные острые скалы, резкими изломами врывающиеся в небо, местами узкие протоки, ведущие в таинственные гроты и пещеры. Сейчас, когда солнце клонилось к закату, паутина теней была особенно завораживающей. В некоторых из пещер Дона Маргарита устроила себе тайники. Себрастьян знал это совершенно точно. Слишком уж часто любимая бабуля сюда заходит. Но у Донны было одно значительное преимущество. Фрегат нес пушки. Никто не помнил, чтобы она ими пользовалась здесь, но канониры всегда стояли на изготовку, когда лихие пиратки приходили в эти края. Донна, конечно, предпочитала перестраховаться, но ведь была же причина, не так ли? Но сейчас беспокоиться, казалось, было не о чем. Ипотигр мягко резал водную гладь, словно лениво прогуливающаяся на солнце кошка. Себрастьян чутко прислушивался и смотрел по сторонам, но все было мирно, усыпляюще, завораживающе мирно, и тем сильнее тревожило. Они были уже у самого выхода, и капитан почти решил, что все обошлось, когда от воды начал подниматься молочно-белый туман. Пока еще молочно-белый. Но Себрастьян точно знал, что за этим воспоследует.
«Всем живо с палубы!»
— крикнул он матросам, заранее зная, что опоздал, и зебры все равно услышат. Он успел увидеть ее силуэт там, вдали, на скалах, прежде чем уши достигло пения сирены. Случись эта встреча не сейчас, а когда Себрастьян только пришел на Ипотигр, и у нее был бы славный пир, но сейчас... Сейчас матросы не станут драться за внимание очаровательной красотки и выяснять отношения. Сознание заволокло противным, уже постепенно зеленеющим туманом. Себрастьян смутно, но еще мог осознать себя, но туман совершенно сбивал с толку, мысли путались, и Себрастьян никак не мог уцепиться ни за одну из них, чтобы начать наконец действовать. В пении сирен каждый слышит что-то свое. В зеленоватой дымке для каждого возникают личные образы, и тем сложнее им противостоять. Затуманенный разум не отличает иллюзии от реальности, правду от неправды, а морской монстр мелодично складывает песню, путает, завораживает. Праведные идеи вдруг показываются совсем иначе, и невозможно понять, где же их вывернули наизнанку, куда вплели ложь. Все кажется абсолютно логично. Себрястьян слышал сейчас только шум моря. Изредка к нему примешивались какие-то слова, а в тумане возникали смутные образы, которые рассыпались, не успевая толком оформиться. Обрывки, за которые было даже не зацепиться, чтобы разогнать зеленеющую пелену. Это сбивало едва ли не сильнее и так же злило. Его ничто так не злило, как бессилие. Он старался сохранить спокойствие, медитация — основа концентрации, как говорила Донна Марго, но сознание металось в загустевающем тумане. Пение становилось громче. «Ты все врешь!» Вспоров туман, в сознание ворвался звенящий от негодования голос Неда, и секунды позже Себрастьян почувствовал, как вздрогнула шхуна. Капитан обернулся и увидел Неда, стоявшего на мостике у штурвала. Юный матрос тяжело дышал и дрожал,
Но, несомненно, это он несколько мгновений назад изо всех сил дернул штурвал, уводя ипотигра в резкий поворот. Вот почему шхуна так дернулась. Паруса, которые некому было придержать, перелетели на другой борт со страшной скоростью и врезались в ванты. Этого мгновения Себастьяну как раз хватило, чтобы прийти в себя и сбросить наваждение.
«Мау-вау-вау!»
Басовито и грозно взвыла атаманша, вспрыгнувшая на планширь. Распушив шерсть и сверкая глазами, она шипела и выла на сирену. Ее котенок сидел чуть подальше и тоже мяукал, помогая прогонять тварь.
«Пошла прочь!» — яростно поддержал кошек Нед. «Брысь! Скользкая рыбная кляча! Брысь!»
Сирена зашипела в ответ, но, поняв, что добыча ушла, скользнула в воду между скал, плеснув хвостом. Туман, уже успевший стать темного, ядовито-болотного цвета, вдруг рассеялся без следа, словно и не было этой встречи здесь, в узкой горловине драконьего пролива.
«Ты в порядке, Бесполосый?»
Себастьян сбежал на мостик и слегка встряхнул Неда.
«Да, вроде бы».
«Как тебе удалось не заслушаться?»
«А мне не удалось», — нервно хихикнул Нед. «Я, наоборот, очень-очень прислушался. Жутко было. Да жути прямо. Туманно так, темно, одиноко. Звал кто-то. А потом я песню услышал. Рифмованную. И вдруг понял. Ну, помнишь, как в Панейра с теми зебрами в балагане? Ты же мне сам тогда сказал, что в таких случаях делать надо. Я и сделал».
«Нед, не приставай к капитану. Ему сейчас очень и очень плохо». На палубу медленно поднялся Гореб. «Сеп, команда почти в порядке. Они в кубрике, их спаивают мбицы. Я разрешил». «Тьфу, пропасть. Как же я не люблю этих скользких тварей. Вроде ничего страшного, а голова потом еще пару часов кружится, пока отловишь нестыковку. Хорошо еще, что это была одна и, похоже, полудохлая. Иначе мы бы так легко не отделались. Ты-то сам почему остался на палубе? Объясни мне». «Я думал, что успею добежать до штурвала и...»
«Сеп, ты прости, что я при жеребятах,
но не с твоим богатым внутренним миром вслушиваться в пение сирены. Удивляюсь, что ты вообще к ней вплавь добраться не попробовал. Она же тоже часть твоей стихии». «Я... да, я слышал зов. И только не говори мне, что решил опять попробовать ему противостоять. Мне казалось, мы давно уже выяснили, что это бесполезно. И что теперь? Вообще в драконий пролив не соваться? Мы же здесь ходили много раз. И Донна ходит. Ты же не Донна. Она может вести корабль сквозь туман наугад, да еще и подпевать сирене. И даже приплясывать в такт. А ты пойдешь, куда стихия позовет».
Себастьян прижал уши и смущенно улыбнулся. Но Гореб не стал читать ему нотаций. Они и так прекрасно поняли друг друга и молча отошли к борту. Высокие отвесные скалы скользили по обеим сторонам от шхуны, но этот естественный коридор был достаточно широким, чтобы больше не опасаться столкновения. За штурвалом по-прежнему стоял Нед, которого все еще потряхивало от пережитого волнения, но страх уже отступил, и прорезалось его обычное жизнелюбие и некоторая воинственность.
«Да если бы эта скользкая рыбная кляча только к нам сунулась поближе! Уж я бы и тогда показал!»
Он погрозил копытом темной щели между скал. «Я все-таки недаром в хуврской рыболовной артели рос и кашу ел. Я и не таких рыбы ловил. Да я бы ее на крючок и в суп. Или атаманши бы скормил. Вот!» Вылизывавшаяся на планшире кошка ошикнула от такой перспективы и, презрительно фыркнув, отвернулась от Неда. Выдумал тоже. «Скармливать изящной кошечке такое количество рыбы и мяса? Да и невкусное оно, небось. Все костлявое и жесткое. И туман этот зеленый пах противно, тигный и тухлятиной». Нед улыбнулся и перестал пугать корабельную кошку обильным обедом. Скалы драконьего пролива расступились, шхуна снова выходила на океанский простор. Себастьян с задумчивой улыбкой посмотрел на рулевого.
«Что я тебе говорил, Гореб? Он абсолютно готов».
Нед вздрогнул за штурвалом, услышав это негромкое замечание, и едва дождался возможности сдать вахту на руле кому-нибудь еще. Хорошо, что Манго уже пришел в себя и смог его сменить. Нед шмыгнул в трюм и свернулся в углу, тихо всхлипывая. Выходит, это и стало той проверкой, о которой говорил капитан. и Нед ее прошел. Теперь его точно отпустят. Может, даже передадут кому-нибудь другому на судно. Если уж на то пошло, то лучше бы командору Дженкерсу. Его Нед хотя бы немного знал. Нечестно. Он ведь просто не мог поступить иначе. Если бы он не прискакал к штурвалу, они бы все просто разбились о камни. Или следовало довериться капитану Себастьяну? Но капитан не успевал, Нед видел сам. Что еще оставалось делать? Неужели такое бывает? Наказание за правильный поступок. Ну, то есть, капитан-то явно считает, что это не наказание, а вовсе даже наоборот. Но Неда-то он не спрашивал, хочет ли тот вообще куда-то отпускаться. Нед не хотел, очень не хотел. И что теперь? Они придут в порт, и капитан ему скажет: «Собирай вещи, прощайся и ищи себе новый корабль». Да нет, чушь какая-то, нелепица. Не уйдут же они без него. Или уйдут? Вот прямо так высадят его и уйдут? Нед помотал головой. Лезут же всякие глупости на ум. Конечно, все будет хорошо, и никто его никуда не отпустит без его согласия. Нед вытер набежавшие слезы и даже улыбнулся. Выдумал тоже себе проблему. Сам же и перенервничал. Лучше бы он пошел яблок почистил. Или такелаж проверил. За неправильный узел на фале до сих пор стыдно. На горизонте занималась заря. Утренний туман рассеивался, и показались очертания города. Нед узнал его. Это был тот самый город, откуда капитан Себастьян и имбицы отправились навстречу с пегасами. Сейчас Себастьян напряженно смотрел вперед, словно ища взглядом что-то определенное.
«А, вон он! Гореб, швартуемся к третьему причалу!»
Нед никак не мог понять, что же такого увидел капитан и почему на третьем причале собралась такая толпа, пока не догадался посмотреть чуть выше. Растянутый швартовыми, в воздухе на облаках висел летучий корабль. Вот это да! Значит, они будут знакомиться с кем-то новым? Точнее, Нед будет. Капитан-то наверняка и так знает на этом корабле всех важных пони. О том, чтобы подняться на борт, Нед даже и не мечтал, но с восторгом рассматривал необычный парусник.
«Капитан, а почему я раньше никогда не видел летучих парусников?»
«Потому что этот первый и пока что единственный летучий парусник в мире», — не без гордости ответил Себастьян. «И он почти готов к своему первому рейсу. Не хватает только капитана».
Нед застыл, как громом пораженный. Себастьян невозмутимо достал из внутреннего кармана плаща небольшую книжку и задумчиво листал ее. «Не может быть!»
«Капитан, не уходите!» Нед бросился к нему на шею. «Вы нам тут нужны!»
«Бесполосы, с чего ты взял, что капитанствовать на нем буду я?»
«А что вы тогда такое листали?» Подозрительно прищурился Нед.
«Вот ты мне расскажешь!»
Усмехнулся Себастьян, протягивая книжку Неду.
«Правила предотвращения столкновений судов в воздухе?» Удивленно похлопал глазами он.
Себастьян кивнул и перевел взгляд на причал. Они как раз пришвартовались.
«Именно!»
Сверху упала веревочная лестница.
«Прошу на борт, капитан! Держи надежно тот штурвал! Пусть не уронит тебя шквал!»
«Капитан, я?»
Нед от удивления сел на палубу ипотигра.
«Почему я?»
«Ты знаешь лучшую кандидатуру?»
С искренним удивлением спросил Себастьян.
«Естественно, Гореб!»
Нед уверенно ткнул в боцмана копытцем.
«Стар я уже корабли менять!»
Тот усмехнулся и пыхнул неизменной трубкой. Нед смутился и на секунду прижал уши, но Гореб, кажется, не обиделся на эту неуклюжую попытку передать ему честь ходить на новом паруснике.
«А амбиции?»
«Но ты еще манго предложи!»
Вахтин тихо фыркнул.
«Бесполосый! Пардон! Я хотел сказать, капитан Бесполосый! Ты иногда бываешь удивительно наивен. Кэп скорее повесится на нашем мантикоре, чем доверит мне такую ответственность. Биться у нас, как правило, склонен к пафосным преувеличениям, но что-то в его словах определенно есть», — согласился Себастьян. А на меня даже не смотри. У меня уже есть ипотигр, и поверь, мне более чем достаточно. К тому же я дико боюсь высоты. Ты мне этого красавца предлагаешь на веревочке за собой таскать?
То есть он мой? Совсем и совершенно мой?
Нед задрал голову вверх, все еще не веря в такое счастье. Совсем и совершенно твой, с улыбкой кивнул Себастьян. Сморгнув слезы радости, Нед подбежал к лестнице. Себастьян с удовлетворением отметил, как в тот же момент бок выбранного им капитана украсился кьюти-маркой. Нед, привлеченный яркой вспышкой, тоже обернулся и с удивлением посмотрел на крылатый штурвал, украсивший его бока. «Кьюти-марка? Настоящая? Всамделишная? Ему не мерещится?» На всякий случай Нед потер картинку копытом, словно проверяя, не сотрется ли. Нет, она оставалась на месте, такая же яркая, как и несколько секунд назад.
«Ты знал!» — удивленно вскрикнул Нед, повернувшись к капитану.
«Не знал. Но предполагал и... Смотри-ка, не ошибся. Иди же, капитан, твоему старпому уже не терпится все тебе показать».
Себастьян улыбнулся и взглядом указал вверх. Нед задрал голову и расплылся в счастливой улыбке. С летучего корабля, видно, устав дожидаться нерасторопного капитана, пикировал винджамер. Лихо затормозил у самой палубы ипотигра, козырнул крылом и цокнул копытами. «Старший помощник винджамер, безмерно рад нашей новой встрече. Счастлив буду ходить под командой капитана Фишинга».
Нед смущенно прижал уши и боднул старого знакомого в бок. Они встречались-то всего раз, на карнавале в Панейро. Ну да, Нед тогда не позволил единорогам-кадетам и дальше дразнить Пегаса. Но прямо вот так счастлив ходить? Смотри-ка, действительно счастлив. Улыбается во весь рот и прямо аж светится. Нед невольно заулыбался сам.
«А как? Как он называется?» «Ну, корабль. Лайтинг», — ответил винджамер и бросил виноватый взгляд на Себастьяна. «Вы ведь не сердитесь, что мы назвали его раньше, чем капитан Фишинг поднялся на борт? Мы же не могли спустить его со стапеля без имени».
«Лайтинг?» — уточнил Себастьян. «Не лайтнинг? Это что-то значит? Никогда не слышал такого слова».
Винджамер смущенно прижал уши. «Понимаете, капитан, он должен был называться Лайтнинг, но наше ответственное лицо от волнения оговорилось и нарекло парусник Лайтингом».
«Вот как? И кто же?»
«Я!» На палубу ипотигра спикировала маленькая, младше Неда, светло-желтая пегаска с белой кудрявой гривой. Нед украдкой посмотрел на ее бок. Ее кьюти-маркой был одуванчик.
«Это...»
Винджамер замялся, но тут же прочистил горло, встал по стойке смирно и отрапортовал. «Разрешите представить, моя младшая сестра Виндпаф. Пафи, это капитан Себастьян». Договорить он не успел. «Вау, старый хрыч, ты все еще коптишь небо!»
Винджамер замер, виновато прижав уши и глядя на шокированных Себастьяна и Неда.
«Извините». Повернулся к сестренке и яростно прошептал. «Паф, я сколько раз тебе говорил, хочешь остаться на корабле юнгой? Потрудись проявлять хотя бы чуточку уважения к старшим по званию». «А что такого?» — искренне удивилась Пегаска. «Наш папа всегда так приветствует своих лучших друзей. Я сама слышала и не раз». «Наш папа военный», — пояснил винджамер, больше для незнающих, чем для сестры. «А у военных свои традиции. И гражданским они могут показаться настоящим хамством. Извинись немедленно!»
«Я вовсе не сержусь», — фыркнул Себастьян. «В своей жизни я слышал гораздо более хамские приветствия, поверьте. Так значит, вот кому мы обязаны названием судна».
Малышка Пафи важно надулась и кивнула. «Это будет настоящая гроза небес, вот увидите!» — горячо заверил присутствующих винджамер. «И летать он будет, как молния!»
Несмотря на оговорку юнги, читалось в его упрямом взгляде, но вслух он этого не говорил.
Они и так поругались с Cloud9,
судовым старшим механиком, сразу после церемонии. Винджамер тогда отчитывал младшую сестру за саботаж и срыв такого ответственного момента. Она не иначе, как из солидарности, вступилась за Юнгу, довольно резко указав Старпому, что он сам разрешил Паффи участвовать в наречении корабля, так что должен был предвидеть, что малышка начнет волноваться и путаться. И вообще, имя очень красивое. Неда же гораздо больше названия судна волновал другой вопрос. «Так это значит, что мы с тобой расстаемся? Навсегда и насовсем?» Нед грустно повернулся к Себастьяну.
«Что-то не похоже, чтоб тебе этого очень хотелось, Бесполосый».
«Мне и не хочется вовсе». Нед топнул ногой и все-таки хлюпнул носом, не удержавшись. Себастьян тихо хихикнул, посмотрев на надувшегося Неда. «Да уж, даром, что метку получил, а в душе как был же ребенком, так и остался. Оно и к лучшему. Наверное, только такие и смогут летать по небу. Романтики, жеребята, в лучшем смысле этого слова».
«Я рад, что тебе не хочется, капитан Фишинг. Ты ведь не будешь против того, что одна совершенно приземленная зебра будет иногда подкидывать тебе контракты, правда?»
Нед посмотрел на Себастьяна, широко улыбнулся и кивнул, в тот же миг повиснув у него на шее. «Стать партнером? Почти что равным капитану Себастьяну? Да Нед и мечтать о таком не мог, когда сбегал из хуврской артели». Рыжий полосатый кот в восхищении рассматривал летучий корабль. Ветер пушил шерсть, и он жмурился, представляя, каково это — сидеть там, на такой высоте. Пора. Ему тоже пора наконец-то обзавестись собственным кораблем. И этот прекрасный парусник был просто создан для него. Напружинившись, кот потоптался пару секунд и запрыгнул на канат веревочной лестницы. Покачался на нем, привыкая к ощущениям, и ловко полез наверх.
«Кажется, капитан Синдбад уже на борту». «Свистать всех наверх, да?» — с улыбкой спросил Нед, обернувшись на Винджамера. «У нас в отряде подавалась команда на крыло, но не уверен, как это должно звучать в случае летучего парусника». Выпускник Академии полета и метеорологии задумался. «Кажется, у тебя уже появилось немало работы, капитан Фишинг», — фыркнул Себастьян.
Нед состроил серьезную морду, кивнул и уже намного увереннее шагнул к веревочной лестнице. Постоял еще секунду, рассматривая лайтинг, и решительно поставил ногу на первую ступеньку. Конец книги.